Здравствуйте. У микрофона Александр Бобраков. Вы слушаете «Цитата свободы» – программу о самых интересных дискуссиях в социальных сетях, звуковую версию популярной рубрики на сайте «Радио Свобода». В этом выпуске – некролог Марку Захарову и митинг за свободу политзаключенных. «28 сентября скончался режиссер театра и кино Марк Захаров. Человек, чьи фильмы давно разошлись на цитаты, которыми разговаривает вся Россия и еще некоторое количество сопредельных стран. «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Формула любви» – для многих имя Захарова навсегда останется связано с любимыми фильмами.
«Сегодня я буду кутить. Весело, добродушно, со всякими безобидными выходками. Приготовьте посуду, тарелки, я буду все это бить». Уберите хлеб из Арина. Я подожгу Арина.
3 дня я гналась за вами. Да! Чтобы сказать вам, как вы мне безразличны. Слышите?
Она не одна придет, она с кузнецом придет.
Каким кузнецом?
С дядей моим Степан Степановичем. Он мне за место отца, кузнец наш.
А зачем нам кузнец? Не, нам кузнец не нужен. Что, я лошадь, что ли? Зачем нам кузнец?
Благословлять. Вы же изволите предложение делать.
Так, свободно. Ступай. Не видишь, играем.
Я понял, в чем ваша беда. Вы слишком серьезны. Умное лицо – это еще не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь.
На протяжении 35 лет Марк Захаров руководил театром «Линком». Его легендарные спектакли «Тиль, Уллиншпигель», «Юнона и Авось» в 70-е стали для многих настоящим глотком свежего воздуха. Роман Волобуев.
Вот на самом деле абсолютно невозможно объяснить тем, кому меньше 40, почему он абсолютно великий был.
Александр Баунов.
На 2 поколения, которые застали поздний Советский Союз, спектакли и фильмы Марка Захарова повлияли не меньше, чем рок, Битлз, Булгаков, редкий подпольный Сальвадор Дали и бог знает как доставшиеся кроссовки. Не только вечная Юнона и Авось и позабытая «Звезда и смерть» Хоакина Мурьеты, а больше фильмы, которые учили жить в восстановившемся времени, помогали ответить на вопрос, как устроить жизнь, если то, что вокруг, навсегда. Надо устроить ее, как тот самый Мюнхгаузен, держать твердую ироническую дистанцию, создавать параллельную реальность, настолько отличную от общей, что могут принять за безумного, и оттуда тормошить мир, как барон или граф Калиостро, шутить, дразнить и, по возможности, любить их всех, побеждать волю равнодушного сказочника обыкновенным чудом, не превращаться в медведя благодаря формуле любви, она же формула выживания. Это было идеальное кино неподвижного времени.
У Захарова нашелся идеальный фильм и для нашего времени. «Убить дракона», снятый уже в перестроечные годы, звучит сейчас да нельзя актуально.
Вот дай им свободу. Они передушат друг друга, перегрызут.
Они не виноваты. Откуда им знать, что такое свобода? Откуда? Они ведь никогда не умели ей пользоваться.
Единственный способ избавиться от дракона – это иметь своего собственного.
А я не уеду.
Не подчинитесь воле народа?
Это не народ.
Это не народ. Это хуже народа. Это лучшие люди города.
Не смотрите так. Дело не во мне. Нас молодых так учили, понимаете? Нас так учили. Всех учили. Но почему-то оказался первым учеником. Скотина.
Елизавета Осетинская.
А вот бы всех, кто хочет почтить Марка Анатольевича, убедить пересмотреть «Дракона». Да, я знаю, что любим мы его в большей степени не за этот фильм. Но нет, как говорится, произведение современнее. Слишком часто приходится вспоминать фразу «Всех так учили, но ты оказался первым учеником».
Многие в памяти режиссёра публиковали в этот день в соцсетях известную песню из фильма «Обыкновенное чудо».
Давайте негромко, давайте в полголоса, давайте простимся светло.
Но выяснилось, что далеко не все готовы разделить эту светлую печаль. Многие не смогли простить Захарова то, как хорошо он уживался с современной российской властью. Павел Шехтман.
Сегодня случилось два совершенно разных события. Помер маразматичный путинский лизоблюд и крымнашист Захаров. Ушел от нас замечательный советский режиссер Захаров.
Чаще всего вспоминали цитату из интервью Марка Захарова газете МК в 2016 году. «Безусловно, я поддерживаю курс, заданный президентом. Мне импонирует его позиция в отношении Крыма и другие движения во внешней политике. Я считаю Владимира Путина человеком архиодаренным. Кроме того, мне очень дорог тот факт, что у него все благополучно с чувством юмора». После этих слов многие вычеркнули режиссера из списка тех, кому не стыдно было бы пожать руку. Марк Фейгин.
Выдающийся был человек, но подпортил, как и такие же другие, свой некролог после 14-го.
Айдер Муждабаев.
В Рейхе умер очередной крымнашист, путинский халуй, пособник агрессии, соучастник войны против Украины, тысяч жертв и переломанных судеб. То, что он получал кровавые путинские деньги на посту главного режиссера знаменитого театра, а не снайпера в ДНР, лишь масштабирует и усугубляет его вину.
Кто-то успел разлюбить Марка Захарова еще раньше, за то, как он легко и без сомнений перестал быть лояльным к советской власти. Алексей Лапшин.
«Для меня Захаров ушел после сожжения партбилета в эфире программы «Взгляд» весной 1991 года. Понятно, что представляло собой к тому времени КПСС, но в свое время преданность коммунистической идее очень многим людям стоила жизни. Захаров же вступил в партию исключительно ради карьеры в эпоху, когда художники, не согласные с советской властью, находились в андеграунде или даже гораздо дальше. Сожжение таким человеком партбилета в 1991 году – поступок очень скверный, к тому же совершенно лишенный вкуса. Впоследствии Марк Захаров полностью приспособился к путинскому правлению. Законченный конформист, одним словом, перебирающийся из режима в режим.
Владимир Абаринов.
У него были лукавые отношения с властью. Получая очередной орден, он показывал ей фигу в кармане, а власть добродушно усмехалась. «Вижу, вижу твою фигу. Ну что ж, пошали». Он и шалил про то, что дракон бессмертен и что свободы есть только на Луне или после смерти. Быть может, из-за этой двусмысленности над театром висел какой-то рок. Янковский, Караченцев, Абдулов. Они не должны были уйти так рано. Театр умер раньше своего режиссера.
Другие в защиту режиссера говорят, что он, возможно, просто воспринимал жизнь как сцену. Лев Симкин.
Да, он знал, когда и кого обнимать, и когда уклоняться от объятий. Но все это, заметьте, было отчасти театром. И публичное аутодафе с партбилетом, и последующие взаимные поцелуи с новой властью. Он был театральным человеком. Я бы даже сказал, человеком театра.
Не просто определить, была ли у Марка Захарова на самом деле политическая позиция. И если да, то какой именно она была? Мнения, которые он высказывал по разным громким поводам в последние годы, не позволяют однозначно записать его ни в либералы, ни в охранители. Михаил Виноградов.
Марк Захаров был одним из самых плюралистичных общественных деятелей, регулярно высказывавшихся о политике. В 2004-м он вступил в Совет сторонников «Единой России», а потом заявил, что был такой грех. Однако его оправдывает то, что длилось это недолго. В 2008-м подписал обращение за освобождение Светланы Бахминой. В 2009-м выступил в поддержку Юрия Лужкова и против Никиты Михалкова. В 2012-м призвал освободить Пусси Райот. В 2014-м высказал мнение, что Россия устремилась в опасном направлении, и ее надо постараться развернуть. В феврале 2014-го поддержал Майдан и призвал к отставке Януковича. В марте 2014-го поддержал присоединение Крыма. В 2015-м заявил, что цена присоединения Крыма была слишком дорогой, а Владимир Путин является сверходаренным человеком. В 2017-м поручался перед судом за Кирилла Серебренникова. В 2018-м поддержал на президентских выборах Путина и вошел в общественное движение за Собянина.
Кирилл Серебренников попытался выяснить, чью сторону занимает руководитель Ленкома в документальном фильме «Марк Захаров. Путешествие», который вышел весной этого года и полностью доступен на YouTube.
Знаете, часто слышится, что Ленком – это театр, который как бы все время коммуницировал или коммуницирует с властью, как бы он с нею как-то соотносится, сюда приходят первые лица и прочее, прочее, прочее. Вообще, что искусство должно быть с властью, далеко, близко, где его место? Этот вопрос, на самом деле, я задаю не из какого-то праздного любопытства, а очень своекорыстно, потому что эти выборы сейчас вот перед каждым из нас очень возникли вдруг. Вдруг возникли. И что делать, не очень понятно. То есть совсем уйти и сказать, ребята, догорите вы пропадом со своими всеми делами, будем заниматься в башне слоновой кости чистым искусством. Неправильно, потому что мы тогда теряем людей, мы теряем смысл, ради чего театр есть. Он есть диалог с публикой, с миром, с временем. Да? Если мы начинаем к ним туда, в эти кабинеты ходить и с ними как-то отдельным образом дружить, теряем себя. Понимаете, потому что приходится, как-то же приходится с ними общаться. Вот где найти это, какие-то слова, какую-то мантру правильную, типа внутри
позицию,
чтобы это было без потерь.
Ну, вообще, я, знаете, я с вами согласен, вот вы сказали какие-то разумные вещи, вообще становиться в позу какого-то такого хамствующего человека, который вообще все ни по чем, и он ни с кем не будет говорить, потому что он против всех, и потому что он абсолютно свободен настолько, что ему наплевать, собрались зрители в зале или не собрались, он все равно будет играть. Вот это я все-таки не приемлю, эту крайность.
Очевидно, что от прямого ответа Захаров уклонился. Но из тех слов, которые он произнес, можно понять одно. Публика, которая ходила на его спектакли, всегда была для него важнее, чем возможность открыто спорить с властью. Так же считает и журналист Борис Берман.
Давая интервью, особенно в последнее время, Захаров осторожничал, избегал резких формулировок. У меня создавалось ощущение, что такой своей осторожности он защищал сотворенное им на сцене. Именно на сцене он хотел быть честным. А что интервью? Это всего лишь слова, которые потом смонтирует другой человек. А спектакль не смонтируешь. Он в искусстве хотел быть честным, и ему это удалось.
Вы слушаете «Цитаты свободы», передача о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. У микрофона Александр Бубраков. В конце минувшей недели гражданское общество отпраздновало еще одну небольшую победу. Суд выпустил на свободу Алексея Миняйло, которому грозил срок по делу о массовых беспорядках на митинге 27 июля, при том, что активист вообще не принимал в нем участия. Следствие закрыло его уголовное дело.
Обвиняем Миняйло Алексея Андреевича освободить из-под стражи в зале суда. Настоящее постановление может быть обжаловано в Мосгорсуд в течение 3 суток со дня его вынесения в случае подачи апелляционной жалобы обвиняемого подавшего.
Это огромная победа гражданского общества.
Господа, покидаем зал!
Многие оказались приятно шокированы неожиданным проявлением правосудия, тем более по отношению к человеку, который действительно, в отличие от других участников московского дела, является политическим активистом. Миняйло был волонтером в штабе Любови Соболь и даже держал вместе с ней голодовку. Александр Рыклин.
Оказывается, так можно. У судьи Карпова сегодня знаменательный день. Он впервые в жизни сказал с трибуны суда правду и вынес честный приговор. И сейчас он, конечно, в шоке. И плевать, что это было не его решение. Все равно очень круто. Доведется ли еще когда-нибудь?
Андрей Мальгин.
Все восторгаются судьей Карповым, который сегодня отказал в продлении ареста Миняйло. А ведь этот судья, который активно участвовал в болотном деле, отправлял под домашний арест Навального, сажал Удальцова и Жаева, продлевал арест Надежде Савченко. Что скажут, то и делает.
Тут же начали множиться теории по поводу того, что именно послужило главным толчком к освобождению Алексея Миняйло. Иван Бабицкий.
Скоро будут говорить, будто это все из-за того, что он православный активист, и за него вступили священники. Опять он для них свой. Но это не так. Просто общество, наконец, на минуту показало зубы. А священникам поклон. Им, как и военным, такие вещи даются нелегко, но они преодолели сомнения и взбунтовались. И бессовестное, но трусливое церковное начальство дрогнуло и отступило вслед за светским.
Сергей Ерженков.
Партия силовиков получила вторую оплеуху. Сначала Голунов, теперь московское дело. Вряд ли это отразится на карьерах Бастрыкина, Бортникова или Золотова. Они как были в ближайшем окружении Путина, так и останутся до гробовой доски. Но вот это унижение силовиков приведет к брожению на местах. Кажется, винтики этой системы стали кое-что понимать. Если что-то пойдет не так, начальство за них не вступится. Наоборот, выставят крайними. Уволившийся вчера следователь так и сказал – устал быть крайним.
Многие радовались исходу дела, но призывали не ослаблять натиск. Андрей Лошак.
Это еще и тактический маневр накануне митинга. Хотят сбить недовольство. Ни в коем случае не ведитесь. 5 человек по этому сфабрикованному делу уже осуждены и сидят. 7 человек под следствием, включая и выпущенных на свободу Миняйло и Устинова. Все они должны быть оправданы.
Юлия Аук.
Кампания беспрецедентной общественной поддержки и солидарности заставила обратить внимание на несправедливость обвинения и меры пресечения. Это важно понимать. Мы не должны останавливаться. Бессрочный одиночный пикет у администрации президента до сих пор продолжается. Надо вытаскивать всех. И 29 сентября надо выходить на Сахарова. Вместе мы сила. Извините за банальность.
На акцию на проспекте Сахарова в Москве, как обычно, возлагались большие ожидания. Александр Морозов.
Митинг замыкает большой круг событий. Случившийся с 14 июля, когда произошел первый уличный протест против снятия независимых кандидатов с выборов, до 20 сентября, когда Павел Устинов был освобожден из СИЗО. Между этими двумя датами произошло нечто вроде восстания силовиков, то есть развязывание масштабной кампании насилия и запугивания в отношении общества и встречная мобилизация. Эта мобилизация вышла за пределы так называемой оппозиции. В нее оказались вовлечены и большие группы деполитизированных профессиональных корпораций. События этих двух месяцев создали возможность для такой консолидации, из которой может возникнуть совершенно новый оппозиционный ландшафт. Но этого может и не произойти. Митинг может ограничиться риторикой радости, либо из него возникнет новая оппозиция. Важный для российской политической истории день.
Митинг действительно оказался необычным. Власти не только не пытались никого арестовывать, но даже не пригнали к месту его проведения огромное количество ОМОНовцев и автозаков. Кроме того, официальная оценка числа участников акции впервые за всю историю российских гражданских протестов практически совпала с неофициальной цифрой. Екатерина Шульман.
На митинге поразили меня два обстоятельства. Что ГУВД Москвы нарушил десятилетиями соблюдавшуюся традицию занижать число участников вдвое и выдало почти верную цифру 20,5 тысяч человек при истинных 25. И что Алексей Меняйло процитировал со сцены поэму из «Сильмариллиона» в знакомом мне с детства переводе «Узилищах, что двери распахнут, цепях разбитых, что звеня падут».
Алексей Медведев.
Главный итог сегодняшнего митинга – это то, что данные белого счетчика о численности впервые совпали с данными МВД. Оказывается, нас многое объединяет. Правила счета, ряд натуральных чисел, арифметика. Вы думаете, это мало? А я думаю, это огромный шаг вперед. Вы думаете, я иронизирую? А я серьезно.
Еще одной непривычной чертой этой акции стало большое количество представителей различных партий и движений с собственной символикой, особенно левых. Отдельные левые на организованных либеральной оппозиции митингах появлялись и раньше, но большинство из них такие мероприятия игнорировало, предпочитая устраивать собственные. Михаил Немцев.
Интересно было увидеть группки людей с флагами политических группировок и организаций, о которых я думал, что они сколько-то лет назад уже сгинули. А вот нет, оказывается, не сгинули.
Сергей Удальцов.
На митинге были видны флаги Левого фронта, КПРФ, ОКП, РРП, партии «Яблоко», движения «Солидарность», других левых и либеральных движений. Люди держали плакаты «Свободу узникам совести», «Даешь широкую амнистию», «Свобода», «Демократия», «Социализм», «Пора менять власть». Участники акции призвали освободить фигурантов московского дела, которые получили реальные сроки за участие в летних протестах в Москве. Активистов левых и патриотических организаций, подвергающихся уголовному преследованию за свои взгляды, а также других политузников. Борьба за свободу продолжается.
Одну из самых ярких речей на митинге ближе к его завершению произнес Алексей Навальный. По его словам, символом российской власти стала черная шапочка с прорезями для глаз, а участников московского дела отпускают потому, что власть боится снижения рейтингов.
Я хочу сказать, что все эти шапочки и маски и маски-шоу – это не символ ужаса и террора. Это символ трусости. Они нас боятся. Они прячут свои лица. Они нам уже несколько лет говорят, что не приходите на митинги, мы снимаем вас волшебной системой, и все ваши лица будут записаны. Да записывайте, ё-моё! Кто сажает людей? Кто сажает людей, чтобы красть? И Путин, и вся его банда отлично отдают себе отчет, что если мы не молчим об этом, и если про всех от Котова до якутского шамана будут говорить, то их рейтинг опустится в прах. Никто не чувствует себя счастливым от того, что невиновных сажают.
Привлекло внимание и выступление журналиста Ильи Азара. Он вступился за одного из политзаключенных, который, по его мнению, получает несправедливо мало поддержки.
Сегодня я бы хотел сказать побольше про Владислава Синицу. Мне кажется, что за него вписываются намного меньше, чем за остальных. И это неправильно. Я напомню вам, что Владислав Синица получил 5 лет колонии за один твит. За него вписывается меньше, а генерал Золотов даже предложил отдать срок Устинова, добавить срок Устинова Синице, хотя мне кажется, срок Устинова и остальных лучше было бы добавить, например, подчиненным Золотова, которые избивали митингующих, протестующих все это лето и осень. Никого нельзя сажать за слова. Никакие слова вообще. Потому что сегодня сажают за слова про детей-силовиков, а завтра будут сажать за критику фальсификации на выборах или просто за анекдот про Путина.
Прокремлевские блогеры ухватили за упоминание Синицы как за повод покритиковать оппозиционеров. Максим Соколов.
Как скоро Азар поделится своей убежденностью в том, что сажать за поступки нельзя, ни за какие поступки?
Армен Гаспарян.
Азар поддержал Синицу, у Соболь украли выборы, Светов призвал всех озлобиться, Навальный назвал ОМОНовцев похожими на извращенцев. Другой позиции для вас нет.
Критикуют акцию и за малочисленность. Телеграм-канал «Кремлевская прачка».
ФБК, артисты, Pussy Riot, блогеры, рэперы, леваки, оппозиционные медиа – все вместе собрали 20 тысяч. Навальный сказал: «Успешная акция. Мы поверили».
С критиками спорит телеграм-канал «Сталин ГУЛАГ».
После каждой акции протеста мелкие блогеры на зарплате и их более крупные истеричные коллеги, лечащие нервы в итальянских провинциях, начинают заниматься арифметикой, выясняя, сколько же людей на самом деле вышло на улицы. 25 тысяч, 27 или все же 23, как будто точные цифры что-то значат. Единственное, что имеет значение, то, что в поддержку политзаключенных выходят в 25 тысяч раз больше людей, чем за тех, кто визжит: «Не все так однозначно, я звонил знакомому оперу». В 25 тысяч раз больше людей за свободу и перемены в стране, чем за «давайте оставим все как есть и будем медленно умирать». В 25 тысяч раз выходят больше людей за то, чтобы спокойно гулять по своим улицам, без боязни быть избитыми опричниками в масках и закинутыми в автозак, чем за «давайте наведем порядок крепкой рукой». И главное сейчас только это. Против несправедливости и произвола выходит в 25 тысяч раз больше людей. За власть не выходит никто.
И вместе с тем 25 тысяч участников – это значительно меньше, чем на предыдущем разрешенном митинге, который стал самым многочисленным со времен протестов 2011-2012 годов. Многие в этой связи задаются вопросом, означает ли это, что протестная активность идет на спад, и если да, то почему? Аббас Галямов.
Летом до выборов шла борьба за власть. Сейчас ее сменила правозащитная деятельность. Массовый избиратель понимает, что как бы ни закончилось сегодняшнее выступление с точки зрения политики, оно никаких последствий иметь не будет. Кампания ведь закончилась. Выпустят этих несчастных, попавших под раздачу, или посадят на составе депутатского корпуса московского парламента, это уже не скажется.
Кирилл Рогов.
Плохо даже не то, что людей было не 70 тысяч, а то, что у собравшихся по-прежнему нет авторитетной институции, которая могла бы от их имени формулировать требования и вступать в переговоры с теми, кто уже признал факт их существования. Эта проблема системная, она существует с 2011 года. Она постоянно и значительно снижает эффективность любого выхода людей на улицу и понижает склонность людей туда выходить.
Михаил Виноградов.
Никто не может вслух признать, что митинги за оживление политической жизни, а не за освобождение заключенных. В результате опять контраст. Люди ждут оживления, а контент в основном про грусть, печаль.
Школа актуальных гуманитарных исследований проводила опрос участников митинга. О том, что выяснилось в результате этого опроса, пишет сотрудница организации Александра Архипова.
Сухие цифры говорят, что молодежь до 25 вышла почти в том же количестве, что и 10 августа. И дело в изменении протеста совсем не в молодежи. Гораздо интереснее повела себя вторая группа – 25-35 лет. Ее присутствие упало гораздо, гораздо сильнее. Было 36% 10 августа, а стало 21%. И этот разрыв очень важен. А возрастных вышло сильно больше, чем обычно. Но это не просто много людей старше 40. Это еще те самые люди, которые ходили на Болотную, на марши Немцова и защищали Белый дом. Зато есть корреляция между формами протеста и возрастом. Молодые больше предпочитают ходить на суды и на пикеты, а группа 26-36 – самая активная в жертвовании денег организациями типа ОВД-Инфо. Таким образом, дело совершенно не в том, что протест сдулся. Просто не существует одной формы протеста, единой для всех социальных и возрастных групп. Протест – это не одновременный выход на улице в один холодный или, наоборот, теплый день. Протест – это процесс, и в нем есть множество действий, которые свойственны разным социальным и возрастным группам. Одни репостят сообщения, вторые ходят в суды, третьи помогают политзаключенным, а четвертые стоят в пикетах.
Редактор сайта «Правмир» Ксения Лученко видит в том, как прошел митинг, изменения к лучшему.
Многие пишут, что митинг был грустным, а мне как раз показалось, что он первый раз был очень содержательным. Обычно я стараюсь не слушать то, что говорится со сцены, потому что, слишком часто бывает неловко. И уговариваю себя, что смысл в том, что мы пришли, а не в том, что они там кричат. И хорошо, что плохо слышно. А вот сегодня и слышно было прекрасно, и риторика качественно изменилась. Точнее, она появилась. Кроме лозунгов и агрессии, которая понятна, но я от нее сразу хочу залезть в укрытие. Были очень яркие выступления, с двумя третями из которых хочется солидаризоваться. И с юмором, и трогательно, и по делу. И эта новая качественная риторика в гораздо большей степени гражданская, чем политическая, если можно их как-то разделять.
Доктор исторических наук, профессор Андрей Зубов, полон оптимизма.
Общество проснулось, это ясно. Митинги в Бурятии, шаман, идущий из Якутии, пикеты в Архангельской области, Москва, Петербург. Мне совершенно ясна динамика, которую еще не видит Кремль. И скорее чувствуют интуитивно, нежели осознают пришедшие на площадь Сахарова. Наше время – излет после коммунистической авторитарной клептократии и пробуждения гражданского общества, которому не нужны вожди. Время вождей прошло. В демократическом государстве нужны не вожди, а ответственные граждане. Именно они митингуют ныне по всей России, чтобы из подданных тирана стать правителями страны. И будущее за ними. Тирания исчерпала свой запас прочности, который придал ей массовый террор ВЧК КГБ и массовое оглупление и отравление людей коммунистической пропагандой. Деятелем в России становится новый человек, ответственный, думающий, открытый миру и внутренне свободный.
Поддержал протестующих и Олег Сенцов, совсем недавно сам вышедший из российской тюрьмы.
Вчера в Москве на проспекте Сахарова прошла массовая акция людей под единым лозунгом «Отпускай» с требованием к властям России освободить политических заключенных. Очень радует тот факт, что российское гражданское общество начало не только просыпаться, но и объединяться, а главное – верить в свои силы, в то, что оно может многое, в том числе и добиваться от руководства страны выполнения своих требований. Российские власти реально не знают, что с этими все нарастающими протестными настроениями делать. Они пытались разгонять митингующих, сажать их в тюрьмы, но народ продолжает выходить на улицы. Режим Путина преступен не только по отношению к народу Украины, но и к собственной стране. Мы, украинцы, будем делать все от нас зависящее, чтобы не проиграть эту борьбу, но победить диктатора может лишь его собственный народ. Надеюсь, что это произойдет раньше 2024 года, даты, которую правление дракона в любом случае не сможет пережить. И такие митинги, как вчерашний, приближают это неизбежное событие. Очень хорошо, что многие люди в России научились не бояться.
Цитата «Свобода». С вами был Александр Бобраков. Выпуск подготовила Аля Пономарева. До скорой встречи.